Хотелось бы знать, какая она та весна, что ждет искупленных? Ну, речь идет ведь не о той весне, которая будет в 2021 году, а о той, которая ждет нас там, за горизонтом, после того, как мы уже пройдем нашу жизнь. Ну, хотя она может наступить и раньше, не правда ли? И вот много вопросов есть у нас, но много и ответов дает нам Писание. На протяжении вот уже нескольких недель мы рассуждаем о будущности и надежде, так называется наша серия, которая представляет перед нами не столько панораму будущих событий, иногда верующие спорят об этом, сколько о том, какими должны быть мы и как мы должны готовиться к этим событиям. Сегодня мы послушаем, что говорит об этом апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 9 главе с 24 стиха. Итак, читаем. 1 Коринфянам, 9 глава, стихи с 24 по 27, это до конца главы. Павел говорит: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного, и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Если бы я нас спросил, есть ли среди нас профессиональные спортсмены, наверное, вряд ли кто-то сказал: «Я занимаюсь спортом профессионально». Так уж повелось, что среди верующих, наверное, это одна из самых малопопулярных, менее популярных профессий. Обычно родители беседуют со своими детьми, особенно тогда, когда ребенок, а бывают такие случаи, когда очень хочет заниматься спортом, причем углубленно. Родители этого не советуют, и на это есть целый ряд причин. «Не делай спорт своей карьерой», говорят они такому ребенку. «Ну почему?» – спрашивает недовольный сын или дочь. «Ну потому что, понимаешь, твое тело, оно износится быстрее, и ты уже вот где-то в 35-40-летнем возрасте станешь стариком и не сможешь участвовать во всех этих очень требовательных соревнованиях, потому что твое тело будет очень сильно подвержено различным травмам, и ты раньше выйдешь на пенсию, что, кстати, не всегда хорошо, слишком рано выходить. И, кстати, вот те награды, которых ты удостоишься, потом тебя отправят, так сказать, в прошлое. Ты станешь утилем, ты станешь прошедшим временем, ты попросту станешь историей». Я думаю, что самая главная причина, почему верующие родители не советуют своим детям спортивную карьеру, это причина того, что спорт должен занять тебя всего. Спорт, если он станет твоей профессией, твоей карьерой, он должен стать больше, чем хобби, или даже больше, чем профессия. Это не та работа, на которую ты будешь ходить с 9 утра до 5 вечера, грубо говоря, с понедельника по пятницу, и потом приходить и проводить время так, как ты хочешь. Нет, спорт захочет иметь тебя всего. Он захочет твоего полного посвящения тебе. Для того, чтобы быть успешным спортсменом, нужно будет посвятить спорту всю свою жизнь. Вот это как раз и пугает христиан больше всего. Вспоминаются слова Иисуса Христа: «Невозможно служить двум господам». Нужно выбрать, кому необходимо служить. И тогда, когда в нашей жизни появляется некто или нечто, что претендует на такое особенное внимание, вот тогда мы останавливаемся и говорим: а неужели это достойно моего внимания больше, чем Иисус Христос, больше, чем посвящение Его Царству? И вот здесь-то как раз и заключается та причина, почему эти спортивные аналогии употребляются апостолом Павлом, почему он так часто говорит именно о спорте, о марафонском забеге, о боксерском матче, о ристалище, стадион по-нашему, стадионе, о соревнованиях, о состязаниях. Эти все образы предстают перед нами, потому что он говорит: если хочешь добиться успеха в христианской жизни, более того, если хочешь получить награду, речь не идет о том, чтобы попасть на небеса, ты уже там, ты уже, твое имя там записано, но теперь как это не потерять и как получить эту награду? Павел говорит: я для себя решил, он свой пример здесь перед нами представляет, я хочу, чтобы и вы бежали так, как так, чтобы получить. Я хочу быть победителем для того, чтобы я не остался без награды. Именно поэтому Павел уподобляет христианскую жизнь профессиональному спорту. Он говорит, что нужна та же целеустремленность, нужно то же посвящение, которое необходимо для достижения победы в спорте. То же самое необходимо для победы в христианской жизни. Несколько отрывков об этом говорят. И действительно аналогия прослеживается. Вот тогда, когда Павел еще был жив, тогда были греческие Олимпийские игры, хотя Рим уже правил миром, но Олимпийские игры продолжались. И для того, чтобы в них участвовать, нужно было обязательно быть гражданином вот одного из этих греческих городов-государств. А здесь, если эту аналогию продолжить, то она означает, что для того, чтобы нам иметь успех, нам нужно участвовать в этом забеге. И у нас нет выбора. Мы, становясь гражданами неба, сами становимся уже поставлены Богом на этот забег. У нас нет выбора не забегать, не участвовать. Никто не может сказать, вы знаете, я пойду и буду заниматься чем-то другим. Если ты христианин, ты уже в забеге. Ты, значит, уже находишься на беговой дорожке. Еще одна интересная особенность и аналогия. Если в обычном спорте люди соревнуются друг с другом, то верующие соревнуются, знаете, с кем? Иногда мы думаем, со Христом или друг с другом. Нет, в этом ошибка. Мы соревнуемся сами с собой. Наша задача – победить себя, победить ту версию нашего «я», которая была вот этой версией 1.0. Пришел Христос и, знаете, сделал из нас, Он сделал такой major update, сделал для нас, да? Он сделал нашей системе major upgrade, так даже скажем. 2.0 версия появилась. Появилось возрождение от Святого Духа. Новый человек, новое творение в Иисусе Христе с новыми способностями. Но теперь его нужно развивать. И этот новый человек должен показать намного высокие, более показатели, чем тот старый человек. Тот старый должен оказаться далеко позади для того, чтобы нам победить. Мы должны выиграть этот бой с самим собой. Если мы христиане, мы не можем не участвовать. Других мероприятий в это время нашей христианской жизни попросту не предусмотрено. Других событий не запланировано. Кстати, есть такое заблуждение, что, ну, вы знаете, вот апостол Павел говорит о победителях, и поэтому, ну, наверное, он победитель, может быть, еще какие-то святые Ветхого и Нового Завета. Они достигли, они победители. В конце концов, 11 глава, послание к евреям, перед этим идет, и там описываются вот эти герои веры. Это герои веры, это люди особенные. Так в том-то и дело. Весь поинт состоит в том, что эти люди ничего особенного в свое время не представляли для этого мира. Для Бога они были особенные, так же, как и каждый из нас особенный для Господа. Помните, об Илии сказано, Илья был человеком, подобным нам, он такой же был человек, как и мы. И, кстати, вот эти все слабости библейских персонажей описаны для нас, конечно, вовсе не для того, чтобы, ну, некоторые люди, знаете, любят в этом всем копаться, вот Авраам как неправильно поступил, смотрите, какие-то проблемы были у Давида, это все написано для того, чтобы мы поняли, так мы же такие же, мы не лучше, а значит, у нас есть такие же самые возможности достичь всего того, чего достигли и они. Здесь речь не идет о том, что есть избранные люди, которым уготована какая-то высшая духовность. Павел говорит, так вы бегите, каждый из вас обладает этой способностью, всем арсеналом, всеми возможностями для того, чтобы получить награду, получить венец. Павел для себя поставил это как цель, и он хочет, чтобы мы тоже об этом помнили. Давайте посмотрим на несколько условий, которые необходимы для нас, чтобы победить в этом забеге. Если награда нас ожидает, конечно, мы поем, небеса ожидают меня, ну и что, и венец, ну, конечно, венец. Друзья мои, для того, чтобы был венец, нужно соблюсти несколько условий. Вот они. Первое условие – это дисциплина. Первое условие – это дисциплина. Апостол Павел в этом отрывке говорит, вот посмотрите на этих бегущих на ристалище или участвующих в беговом забеге. Он будет говорить о двух видах спорта здесь, о боксе и о беге. Вот говорит о бегущих. Все бегущие, все те, кто участвует в забеге, он употребляет греческое слово агонизомай. Агония. То есть они настолько сильно себя, знаете, выкладывают, что это напоминает такую вот агонию. Они участвуют в настоящем состязании, они себя выкладывают, они себя дисциплинируют. Нам приходилось, ну, хотя бы видеть тех ребят, которые реально посвятили себя какому-то спорту. Вот вы проезжаете где-то, и, скажем, август, месяц, стоит жара, и вы смотрите на стадионе ребята. И у них форма, знаете, такая защитная форма для того, чтобы защититься от ударов друг друга. Они тренируются, предположим, американским футболом. На них посмотреть, на их лица, да, даже гримаса страданий видна, потому что столько усилий. И причем все это добровольно, их никто не заставляет это делать. Они приходят туда, на эти тренировки, по нескольку раз в неделю иногда, для того, чтобы достичь определенного места в этой командной игре и завоевать это положение в какой-то лиге. Да? Да, футболисты, другие тоже этим занимаются. Если посмотреть, даже в интернете запустить такой поиск, сколько тренируются профессиональные спортсмены? Это частый вопрос, который задается им в интервью. Ответ такой: от 5 до 7 часов ежедневно. Любой профессиональный спортсмен, тот, который уже достиг какого-то результата в любом спорте, то ли в командном, то ли в единичном, он будет тренироваться вот минимум это количество часов. Иначе попросту его тело будет не подготовлено для того, чтобы участвовать в соревнованиях. 5-7 часов в день. И это при том, что необходимо еще в куче вещей себе отказывать. Как стать успешным спортсменом? Существует целый кодекс правил для этого. Например, нужно соблюдать определенный режим дня. Ты не можешь себе позволить задержаться где-нибудь и посмотреть как что-нибудь вечером такое, фильм какой-нибудь, например. Да? Ты не можешь себе позволить скушать что-нибудь сладенькое, что-нибудь вкусненькое, то, что тебе очень хочется это сделать. Тебе нужно соблюдать определенную диету. Ты не можешь себе позволить спать столько, сколько ты хочешь. Есть определенное количество часов, ты их должен проспать. Не больше и не меньше, иначе будет дисбаланс. Ты даже, что интересно, не можешь себе позволить дружить с кем ты захочешь. Во-первых, это отнимает время, а во-вторых, твоя дружба должна способствовать командному вот этому духу. Ты должен быть осторожен в подборе друзей для того, чтобы они правильно тебя направляли. Все к спорту. Ты должен себя посвятить этому полностью, если хочешь стать успешным спортсменом. Я уже не говорю о том, чтобы там компьютер занимал какое-то место в жизни спортсмена, о спиртных напитках, о куреве и так далее. И здесь, как свидетельствуют профессионалы, нет мелочей. Нельзя сказать, ну ладно, я вот на это не буду обращать внимания. Это проверено? Это проверено практикой, множеством людей, которые через это прошли. И каждый скажет: я отказался для того, чтобы вот... Для того, чтобы что? Для того, чтобы, апостол Павел говорит, иметь награду. Но какую? Вот этот венок лавровый, который увянет. Венок, который тленный. Человек ради этого посвящает столько своих усилий и фактически свою жизнь. А вот здесь представим себе, что мы всю эту энергию теперь переключили на духовное. Мы взяли все эти советы и переняли это у профессиональных спортсменов. Вот всю эту посвященность, всю эту дисциплинированность, всю эту энергию, и теперь применили ее в христианской жизни, перевели это в духовную область. И с такой же скрупулезностью теперь мы относимся к нашей христианской жизни, к молитве. Мы посвящаем себя молитве, реально понимая, что она важна для нас. Мы понимаем, что это живая связь с Богом. Мы посвящаем себя не только чтению, но и заучиванию, изучению Священного Писания. Мы вчитываемся в эту книгу, мы напитываемся из нее. Мы общаемся друг с другом для того, чтобы получить назидание. Мы не просто поем, потому что наслаждаемся этими мелодиями, но поклоняемся Богу через этого. И, кстати, для спортсменов еще важно, один из советов, который дают тем, кто хочет стать профессионалами: знай своего противника. Я читал интервью одного профессионального футболиста, который уже даже после того, как у него вроде бы появилось свободное время, когда он потренировался уже 7 часов в день, вот, свободное время появилось, вот, он приходил домой, что он делал? Он смотрел предыдущие игры тех команд, с которыми предстоят соревнования, для того, чтобы изучить, как с ними поменять тактику, каким образом сделать эту тактику лучше, как победить. Мы тоже, как христиане, должны хорошо знать и нашего противника в том числе. Библия полна примерами тех людей, которые имели плохую дисциплину, имели все возможности, благословение от Господа. Дух Божий был даже с ними. Вспомните Самсона, например. Он с чрева матери был помазанным Назареем. Это человек, к сожалению, утраченных возможностей. Все, что он делал, это не дисциплинировал себя. Он нарушил свой назарейский обет по нескольким параметрам. Помните тот мед, который он взял из мертвого тела льва Это один из аспектов Назарейского обета. Помните то вино, которое, скорее всего, лилось рекой во время тех брачных пиров, которые у него был не один. Один из этих пиров продолжался 7 дней, когда он филистимлянку взял в жены. Помните, наконец, те волосы, которые ему в конце концов обрезали, и вот тогда-то он полностью лишился своей силы. Он стремился за похотью своих очей, своей плоти, вместо того, чтобы порабощать свое тело. Прямая противоположность того, чем он должен был бы заниматься. Это превратилось в жизненную и в духовную трагедию. Опять же, у него были все возможности, которые были даны ему с самого начала. Может быть, и в нашей жизни мы встречали людей, у которых были все возможности. И некоторые из этих людей, кстати, имея эти возможности и зная об этом, может быть, и среди нас есть такие сегодня, и среди молодых особенно людей, они думают, у меня все хорошо, I have it made, у меня все отлично, у меня есть такие вот таланты, способности. Да, я вот могу даже выйти и вот любое слово сказать, у меня как-то вот все слаживается. Мне не надо тренироваться особо, я вышел и спел. Да? Не надо тренироваться особо, я вышел и сделал то-то и то-то. Такой человек, не дисциплинируя себя, может впасть в такое же заблуждение. В конце концов, мы видим, что такой человек может остановиться на посредственности и вместо того, что лучше, избрать то, что хорошо. Есть такое выражение – хорошее – неплохое, а хорошее часто бывает врагом лучшего. В данном случае это выражение верно. Можно только себе представить, каких высот такой человек мог бы достичь, если бы он трудился, если бы он дисциплинировал себя, потому что всякая победа требует уплаты цены. Помните, в одной из песен еще в те советские времена пелось: «Нам нужна только одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Ну и действительно, цена была уплачена огромнейшая, даже слишком большая. Так вот, христианская победа, она ведь навсегда. Она остается с нами там, в вечности. Она означает наше пребывание со Христом, то, что мы будем иметь эту награду. Победа требует уплаты как раз этой цены. И Павел здесь говорит о том, что да, вот посмотрите на спортсменов, они-то платят эту цену, но они платят ради чего? Ради этой земной славы. А у нас есть намного более великолепная цель. Так вот, наше поражение часто начинается из-за отсутствия дисциплины, из-за того, что мы думаем, у меня все уже хорошо, я уже столько лет верующий, я уже имею этот пропуск на небеса, я посажен со Христом, и у меня появляется уверенность. Уверенность в спасении – это хорошо, но здесь она приобретает такой оттенок неправильной уверенности, оттенок ложной уверенности в том, что мне больше ничего не надо. Я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды. Вот здесь вот Павел говорит в 27 стихе, 1 Коринфянам, это его слова, он говорит, что он делает с собой. Он говорит: «Я усмиряю и я порабощаю свое тело». Для чего? «Дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Чтобы понять этот отрывок, читаю его в другом переводе. «Я нещадно изнуряю свое тело и держу его в узде». Я себя дисциплинирую, сказали бы мы сегодня. Для чего? Чтобы, проповедуя другим, самому не утратить своей награды. Я знаю, что у меня есть эта опасность. Я могу утратить свою награду. Кстати, некоторые из нас знают, что такое изнурение тела. И они это делали, да, и, может быть, многие даже из нас прошли через какую-то диету, прошли через какой-то комплекс упражнений, может быть, и сегодня проходят. Может быть, даже результат у нас налицо, ну или на лице, да, вот. Результат такой, вот когда тело наше подвергается определенной тренировке, и мы знаем, что это необходимо делать, потому что мы поставили для себя эту цель. Кому-то нужно похудеть, а кому-то нужно сбавить давление, а кому-то доктор сказал, что если ты этого не сделаешь, у тебя начнутся серьезные проблемы со здоровьем. И это придает нам мотивации, и мы начинаем всем этим заниматься. Мы начинаем худеть, мы начинаем наращивать мышцы, и мы начинаем пересматривать полностью свой режим дня. Порою мотивации нам не хватает, потому что мы не осознаем, какая опасность стоит за тем, если мы не примем решение себя духовно дисциплинировать. Или мы думаем, я слишком занят, как еще я могу перестроить свое расписание, куда мне еще вставить? И это изучение Библии серьезное, время занимает все. И эту молитву, перед которой надо вот как-то вот собраться с мыслями и так далее. Где мне все это найти? Человек, у которого есть серьезная опасность, найдет это время. Человек, которому доктор скажет, у тебя одна почка осталась, и тебе необходим теперь диализ. И диализ тебе нужно проходить 2-3 раза в неделю. Он найдет для этого время, потому что от этого зависит его собственная жизнь. Он знает, что его жизнь зависит от этого. Если он этого не будет делать, он попросту умрет. И вот если бы у нас тоже было такое понятие, то нам было бы легче жить этой христианской жизнью. Ну, с чего можно начать, друзья мои? Начнем утро наше с Писания. Примите решение и потом его проводите в жизнь. С этого начинается дисциплина. Примите то решение, за которое вы будете ответственны. Пусть будет это ваш обет перед Господом. Начните с малого, начните с небольшого. Я буду всегда начинать свой день со Священного Писания. Это будет первое, с чего я буду начинать свой день. Это пример. У нас есть чтение Библии, наше церковное, вы можете воспользоваться своим, с чего-то нужно начать. Но это очень хорошо, и это очень плодотворно повлияет на вас. Или присоединиться к группе по изучению Писания, или к одной из тех групп, которые у нас есть, потому что даже вот в нашей церкви те группы, которые есть, начиная от хоровых групп и кончая и оркестровой, даже вот этой, это тоже группа, в которой происходит духовный рост, в которой происходит общение для служения. Тогда, когда это происходит, идет благословение. Изучайте Библию, свидетельствуйте о Христе, дисциплинируйте себя, поставьте для себя цель, которую вы бы достигали, а потом новую цель, а потом новую для того, чтобы не потерять этот темп. Так, первое, что необходимо для победы, это дисциплина. Что еще необходимо? Возвращаемся в наш отрывок, 1 Коринфянам 9 глава. Павел говорит, необходимо видеть постоянно перед собой цель. Павел пишет так, 1 Коринфянам 9:26, «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Еще раз прочту этот стих в современном переводе, чтобы было понятнее. «Поэтому я не бегу бесцельно и не бью кулаками по воздуху». Два вида спорта Павел здесь употребляет. Первое – это бег, и второе – это бокс. Представьте себе, что после сигнала на старт, внимание, марш, обычно еще и пистолет стартовый употребляется, и вдруг все бегут в разные стороны. Но ведь получит награду только тот, кто будет бежать по беговой дорожке, и более того, кто прибежит к финишной прямой, кто до финиша добежит. Павел говорит, а что было бы, если бы каждый бежал в своем направлении? Павел говорит, я не бегу без цели, я не бегу просто куда-то, чтобы бежать. Или представьте себе еще более нелепый пример, Павел его здесь рисует. Представьте себе боксера, который очень сильно тратит свою энергию для того, чтобы больно ударить по воздуху. Воздуху бывает больно. Это просто нелепо. Конечно же, он расточает свою энергию, чтобы ударить по воздуху, и это не приводит ни к какому результату. Боксер при этом не победит. Апостол Павел неоднократно заявлял о цели своей христианской жизни. Он говорит, к чему он стремится. Вот одно из таких заявлений. Послание Филиппийцам, 3 глава, 12 и 14 стихи. Филиппийцам, 3 глава, стихи 12 и 14. Павел говорит, «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус». И дальше 14 стих. «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе». А в других переводах сказано «Я стремлюсь к чему? К награде». Я хочу получить это победное звание, высшую почесть, победный венец. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, говорят у нас. Стать генералом, кстати, в христианстве – это вовсе не стать, скажем, там, пресвитером церкви. Нет, нет. Награды будут даваться там, оказывается. И там, друзья мои, будут интересные вещи происходить, потому что вдруг обнаружится, что далеко не все те, кто были на виду, получат самые большие награды. Подумаем об этом. «Стремлюсь, — говорит Павел, — я буду к этому стремиться, я буду устремляться к этому, я упорно двигаюсь к этой цели». Я помню, когда я был маленьким, вы знаете, вот у меня эта проблема со зрением, и я знал, что у меня есть эта особенность, особенно в толпе людей, если я вдруг затеряюсь, у меня будет большая проблема потом найти своих родителей. И вот бывало так, мы жили возле рынка, возле большого городского центрального рынка, бывало так, что с родителями, а может быть с кем-то из них, мне приходилось идти туда на рынок, и я должен был обязательно держаться за руку, я сам к этому стремился, хотя уже немножко подрос, и я знал, что если я чуть-чуть отстану, один человек между нами, это еще не проблема. Два человека между нами, я еще могу увидеть, вот оно платьице мамина, вот он папа, да, вот как он одет, я его вижу. 3-4 человека, это уже проблема, в мое сердце входит в определенное волнение, в панику, потому что я могу их потерять. Они думают, что я вот где-то здесь хвостиком иду, а мне уже не видно, где они находятся. И мне срочно нужно было предпринимать какие-то шаги. И вы знаете, в тот момент мне было все равно, кто передо мной. Я просто-напросто устремлялся вперед, потому что я не должен был ни в коем случае своего провожатого, своего родителя потерять из виду. Иначе катастрофа, потому что тогда, я не знаю, я тогда мог бы потеряться тоже. А фермеры, которые начинают с того, что, ну, делают распашку, они говорят, что очень важно сделать первую борозну. Как ты нанесешь своим трактором первую борозну, так оно все и пойдет. Вот эта первая борозна, она должна быть ровной, потому что потом все остальные борозны должны быть также все по ней рассчитаны. Если ты кривой борозну свою сделал, ну что ж, тогда тебе нужно все это переделывать. Борозна первая очень важна. Но как сделать ее ровной? Ну, там, держать руль трактора ровно, это все понятно, на своем месте. Но они дают такой совет. Тогда, когда ты садишься за руль трактора, ты должен свое внимание, свой взгляд сфокусировать на том объекте, который не двигается. Один тракторист сел за трактор, и он смотрел на корову, которая вот так вот ходила туда-сюда. Потом обернулись, посмотрели, и у него вот так вот и борозна пошла вот туда-сюда. Но другой тракторист, когда сел за этот трактор, он смотрел на дерево или смотрел на холм, который был вдали. И вот тогда, когда ты на это смотришь и фокусируешь свое внимание и свой взгляд на этот недвижимый объект вдали, тогда у тебя есть шанс, у тебя есть возможность сделать хорошо и ровно эту борозну. Каждый из нас в жизни, он уже провел некоторое время в этой жизни. Вот если обратиться туда, сделать взгляд туда назад, обратить и посмотреть, какая у нас там борозна, она все-таки кривая или не совсем. А все зависело от того, на кого мы обращали свой взгляд. Нужно обращать свой взгляд на Голгофу, на крест, на Иисуса Христа, на того, который ждет нас на небесах. И вот тогда эта борозна будет ровной. «Взирая на начальника и совершителя веры», говорит послание к евреям. Кстати, то же самое послание к евреям, буквально перед этим, в 11 главе, я процитировал из 12, говорит такие слова. Апостол Павел, который, мы думаем, что написал это послание, в 11 главе пишет, 11 глава с 24 стиха. Вот в этом, это глава героев веры, здесь много героев веры, один из них Моисей. Посмотрите, как Моисей был целеустремленным. Он говорит о Моисее: «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Отказался. Ну, то есть, как профессиональный спортсмен, надо от чего-то отказаться. «И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища». А теперь остановимся и посмотрим на конец вот этого 26 стиха. Почему он все это сделал? Почему надо было идти к этим евреям, которые были рабами? Да, я понимаю, Бог призвал, но почему Моисей принял все-таки это решение? Почему он отказался от всего того, что были у него все эти возможности в Египте? Богатство, слава, великолепное образование и дальнейшая перспектива карьеры. Почему? «Ибо он взирал на воздаяние», объясняет для нас текст. Мы не знаем всех подробностей, но 11 глава, она вся наполнена тем, что они смотрели куда-то. Авраам смотрел на город, на будущее. И вот этот взор, взор веры, Авраам никогда не увидел этого города в этой жизни. Он так и умер в этих шатрах, будучи кочевником. Это все говорится о будущем. То же самое может касаться и нас. Вот этот наш взгляд веры, он направлен куда-то туда, за горизонт. Но если этот взгляд тверд, то нам ничто тогда не угрожает. Наша борозна будет тогда твердой. Мы никуда не отклонимся в нашей жизни. Нам необходима дисциплина, чтобы победить. Нам нужно всегда помнить о нашей цели, чтобы быть сфокусированными на награде. Последнее, третье, нам необходимо посвящение. Я прочитаю послание к евреям. Продолжение вот в 12 главе, в 1 стихе, Евреям 12:1. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей». Что за облако свидетелей? Те, о ком описано в 11 главе. Все эти герои веры. И Авраам, и Моисей, и Иосиф, и судьи израильские. Иногда описывают, что вот мы бежим на стадионе, а это облако свидетелей сверху вот смотрит на нас, и нам как бы хлопает и поддерживает нас: «Так держать, идите вперед». Может быть и так, но на самом деле они свидетели, имеется в виду, это мы смотрим на них, а они свидетели того, что это все преодолимо. Все трудности и все сложности этой жизни, все испытания, которые ждут нас на пути, они все преодолимы. Они их прошли, а значит и мы сможем. И поэтому, имея это облако свидетелей, Павел пишет: «Свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Посмотрим на эти советы. Здесь говорится о том, что нам необходимо терпение, а это значит постоянство. Сколько раз бывали те, может быть, и у вас есть в семьях те детки, которые говорят: «Ну, слушай, я хочу быть вот этим спортсменом, води меня на тренировку». Проходит 2-3 недели, потом начинаются трудные вещи, которые нужно отрабатывать, потеть нужно, нужно посвящать свое время, это оказывается слишком сложным, посвящение куда-то уходит. Так бывает не только в спорте, бывает в игре по музыке, бывает в учебе в школе, во всяком деле и самое страшное, так бывает в христианстве. Мы становимся обыденными верующими, мы думаем, что у нас уже все нормально. Христос предупреждает в притче о сеятеле об этой обыденности. Он говорит о том, что нам нужно возгревать это все, потому что наше семя Слова Божьего, оно все время пытается быть похищенным. И вот многие не выдерживают этой нагрузки, многие не выдерживают этого темпа, они не выдерживают этих тренировок, необходимо терпение, говорится здесь, но кроме этого необходимо кое-чего отказаться. «Свергнем с себя всякое бремя», говорит здесь Павел. Что такое бремя? Бремя – это лишний вес по-нашему. Нужно избавиться от лишнего веса, скажете вы. Ну, может, кому-то и нужно. Но речь идет о тех вещах в христианском контексте, которые не являются непосредственным грехом. Дальше написано «и запинающий грех». Грех всегда нам помешает, это мы понимаем, и от греха необходимо избавиться. Он мешает нам двигаться по этому поприщу, в этом ристалище, в этом забеге принимать участие. Грех неисповеданный, грех тайный, самый разный вид греха, грех незамеченный нами. Но вот бремя может быть вполне безобидной вещью. Бремя может быть нашей работой, бремя может быть нашим хобби, бремя может быть тем, чему мы слишком просто много времени посвящаем. И это становится бременем. Само по себе это бремя, вот если взять его, вроде бы ничего страшного. Но, тем не менее, если мы от него избавимся, это те привычки и дела сами по себе неплохие, но они попросту мешают главному. Мы тогда освободим эту возможность для того, чтобы сконцентрироваться на главном. Помните одно из искушений Христа дьяволом, когда он находился в пустыне перед выходом на свое служение, было таким: «Если ты поклонишься мне, вот это все, все эти царства будут твоими». Христос, конечно же, не согласился, он это отверг, отклонил. Но ведь в чем это искушение? Искушение было вот в чем. Это все может быть твоим, ты можешь это получить, только ты должен это сделать незаконным путем. Ты должен мне поклониться. Ты это все будешь иметь, результат будет стопроцентным. Но ты, сделая это, таким образом пойдешь на нарушение принципа, который есть у тебя, поклонение одному лишь Господу. То же самое искушение иногда ожидает и нас. Мы думаем, как некоторые спортсмены думаем: ну слушай, допинг есть, я вот чуть-чуть себе добавлю, у меня будет больше энергии, я, ну, в конце концов, все равно буду иметь этот лавровый венец, я буду, в конце концов, все равно иметь эту награду. Друзья, в христианской жизни это не проходит. Здесь нет коротких путей, здесь все, даже если здесь, в этой части христианской жизни кажется, что все нормально, все шито-крыто, снаружи все красиво, то там все обнаружится. Поэтому будем помнить, здесь такие вещи не проходят. Мы не сможем достичь победного результата незаконным способом. Это последнее предупреждение сегодня. Этого искушения искать более краткую дорогу к успеху давайте будем избегать в нашей жизни. Наше христианство должно быть нелицемерным, оно не должно быть показным, на небе там все абсолютно откроется, а поэтому Павел сам о себе даже опасался, будучи таким гигантом веры, будучи настолько близок к Господу, ему Христос явился сам, да, тем не менее он говорит: я вот проповедуя другим, сам о себе думаю, чтобы я не остался, не дай Бог, недостойным, чтобы, не дай Бог, я эту награду не растранжирил, чтобы я ее не потерял. Так вот, братья и сестры, Павел здесь говорит и нам тоже: так бегите, чтобы получить венец. Ну, конечно, венец, но только нужно дисциплинировать себя. Нужно всегда видеть перед собой цель. Нужно обязательно заниматься этим постоянно, иначе можно это все потерять. Нужно, одним словом, такое же посвящение, как у профессионального спортсмена. Аминь. Помолимся.